Поверх барьеров. Радиожурнал литературы, искусства, культуры. У микрофона Игорь Померанцев. Слово «вдохновение» в европейской культуре прочно ассоциируется с творческим подъемом, воспарением духа, окрыленностью. Древнегреческий конь Пегас, символ вдохновения, и впрямь был крылат. Правда, мы редко вспоминаем, что родился этот любимец поэтов из туловища Горгоны Медузы, того самого чудовища, которое одним взглядом обращало все живое в камень. Да и работа у Пегаса была рискованной. Он подносил своему дяде, Зевсу, молнии и гром. Что до мощи коня, то она скорее страшит, чем восхищает. Одним ударом копыта Пегас мог выбить из камня источник. Этот выпуск «Поверх барьеров» полностью посвящен природе вдохновения, природе мятущейся, парящей, порой пугающей. В научных справочниках и энциклопедиях слова «вдохновение», как правило, нет. Зато есть слово латинского происхождения «инспирация», что тоже значит «вдыхание». Дать свое субъективное определение этому «вдыханию» я попросил московского психолога Маргариту Жемкачян.
Мне хотелось бы в первую очередь разделить вдохновение и творчество, которые часто очень слиты. Творчество – очень тяжелое слово. Слушайтесь, творчество состоит из одних согласных звуков и немых гласных. Мы языком ворочаем, как ложкой в такой густой каше, с усилием. Творчество – процесс грязный, болезненный, в кляксах, с перечеркнутыми строчками. А вдохновение само по себе очень легкое слово. Его почти не надо произносить, такой как вздох отлетает. Мне рассказывали про особое состояние слияния с природой. Мне рассказывали о людях, которые спускались с гор ночью в отчаянии, такие любители, дилетанты, которые забрались высоко и не знали, как спуститься. В каком-то особом состоянии они спустились с гор бегом, в немыслимых совершенно позах. Никто не пострадал и никто не упал. Подобное состояние, оказывается, может пережить любой заурядный человек, хотя, наверное, заурядных людей не бывает.
Маргарита Степановна, в древнееврейском языке, в древнегреческом языке есть такое слово «боговдохновение». Вы, как психолог, тоже связываете само явление, саму природу вдохновения с Богом?
Кажется, что его вдохнул Бог, потому что вы как бы поднимаетесь над собой. Человек, который считает себя заурядным, вдруг испытывает состояние, которое выходит за пределы его обычной практики, разумения. Вдруг с ним что-то происходит. Ведь когда человек вспоминает такое состояние, у него начинают сиять глаза, у него поднимается подбородок. Более того, даже диафрагма. Вот как будто иногда люди даже на цыпочки поднимаются. Как будто в силе тяжести они теряют, как будто вас приподнимают, как будто вы, ну, скажем, летаете. И тогда у вас сверху Бог. Этот воздух многие могут воспринимать как божественный.
Может ли вдохновение быть разрушительным, а не созидательным?
Вот как я его понимаю, нет.
Я думаю, что Нерон или Калигула испытывали вдохновение, уничтожая, разрушая.
Я недаром начала с того, что я развела творчество и вдохновение. Понимаете, даже творение вот художника, например, там на холсте, или вот агрессора, разрушителя, это действительно вот тот как бы грязный, тяжелый процесс. Состояние, которое его может облегчать, или при котором оно может быть даже только возможно, состояние вдохновения само по себе разрушительным не является.
звучит духовная музыка XVI века, вдохновившая джазового музыканта, саксофониста Гарбарика. Для поэтов-романтиков вдохновение – это восторг, обостренное чувство свободы, трепет, лепет, дрожь. Поэты Серебряного века вроде бы следуют этой традиции. Помните начало пастернаковского «Марбурга»? «Я вздрагивал, я загорался и гас», говорит московский историк культуры Григорий Амелин.
На примере Серебряного века мы можем наблюдать одну забавную вещь. Я бы назвал ее симуляцией вдохновения. Поэт скрывает свою мастерскую, то есть как он долго и мучительно делал свои стихи. Пастернак и многие другие трудяги невероятные. Они как примерные конторщики, каждое утро садятся за письменный стол. Каждое стихотворение продумывают и просчитывают как шахматную партию. Но в этом как бы неприлично признаваться. Им приходится скрывать свои трудовые доходы. Вы спросите, вдохновение это что? Спонтанные вещи или нет? Это экстатический порыв или вполне подконтрольная бухгалтерия ума? Я бы сказал так, да и нет. Никто не усомнится в том, что Пушкин отправляется в знаменитую деревню, чтобы придумать кучу гениальных текстов. Без всякого сомнения, он отправляется туда, чтобы в поэтическом уединении, по велению свыше, подарить миру болдинскую осень. Но почему? Было бы естественнее, если бы он там запил, я не знаю, загулял, впал в меланхолию. И как дох немыслим без выдоха, так и нет вдохновения без самоотдачи. В случае с Пушкиным самоотдача феноменальной. Сам он говорил, что без постоянного труда нет ничего истинно великого.
Григорий, я позволю себе перейти на личность, на вашу личность. У вас репутация литературного скандалиста. Ваши статьи, как правило, вызывают скандалы. Ваши литературные скандалы продуманные или боговдохновенные?
Я не думаю, что и психология, и стратегия скандалиста как-то существенно должна отличаться от нормального писательского труженика.
Есть такое словосочетание «поэт от Бога», но, кажется, нет такого словосочетания «скандалист от Бога».
Есть выражение «брак по расчету», то почему не предположить «развод по вдохновению»?
Звучит композиция «Inspiration» — «Вдохновение», как его понимает Азиза Мустафа Заде. Теперь вдохновение из первых рук, не в интерпретации психолога или историка культуры, а из уст актера. Правда, с актером Сергеем Юрским я беседовал сразу после длинной и трудной театральной репетиции.
Говорить о вдохновении, говорить о радостях ощущений на сцене или радостях поэтических вдохновений, или, ну, любых вдохновений, большой грех, очень вредно для работы. Самый вредный автор для актеров, для чтения, это Фрейд. Я им увлекался одно время и знаю, какой вред ужасный он мне нанес. Не мне как личности, как личности мне он очень интересен и все, а моей работе нанес вред. Умные люди говорят, что вдохновение актерское – это исчезновение или, по крайней мере, уменьшение количества эгоизма в человеке.
Вам доводилось играть по-французски перед французскими, перед бельгийскими зрителями. Французское вдохновение сродни русскому или оно иное?
Могу только сказать, что актерское вдохновение или inspiration, или inspiration, оно всегда связано ведь со зрителем. Минуты совместной работы, они очень осложнены для меня были во Франции или в Бельгии, именно тем, что это другой зритель. Они были, эти минуты, это единственные секунды, когда у меня есть ощущение, что взаимопонимание возможно. Потому что в нормальной жизни, в ритме обычного общения, я пришел к выводу, что взаимопонимание абсолютно невозможно. А вот искусство, театр прежде всего, литература – это возможности пробуждения слуха, который умер, обострения зрения, которое ослабло, и понимания чужой боли, радости, юмора. И потому великая радость и для творящего, и для воспринимающего. Вдохновение есть взаимный акт.
Вы не только актер, но и режиссер. От других актеров на репетиции, в спектакле. Вы ждете труда или вдохновения?
Весь труд-то и есть вдохновение в этом деле. Потому что какой труд? Гимнастические движения? Это вроде не моя забота, значит. Произнесение текста и исполнение мизансцен. У человека неталантливого или невдохновенного это совершенно пустое занятие. Ну, сел на стул. А этот сел на стул и так сказал текст, что все стало прозрачно. Но вы мне звоните вовремя. Я сейчас репетирую роль режиссера Хенрика Фоглера в пьесе Бергмана после репетиции. Это его автопортрет. Это его собственные мысли о театре в громадном количестве. 2 часа он говорит их зрителям. И поэтому я нахожусь в кругу этих мыслей Бергмана. И с ним, кстати, во многом соглашаюсь. И мой кумир, мой образец, мой маяк Михаил Чехов. Не знаю, известны ли Бергману, однако они тоже совпадают. И я нахожу много сходств. Это меня радует, удивляет. И между Чеховым и Бергманом, и между собой и Бергманом. Он очень много рассуждает. И, скажем, говорит такую фразу, он говорит в раздражении актрисе. «Я здесь для того, чтобы зафиксировать твое вдохновение, чтобы и зритель его воспринял как вдохновение». Вот вам формула Бергмана. Подписываюсь под ней, она мне очень нравится. Еще Бергман неожиданно говорит одно. «Я ненавижу спонтанность. Я ненавижу непредсказуемость. Я ненавижу размытость. Моя репетиция – это операция в операционном зале. Не психоаналитический сеанс для актера и режиссеров, а работа».
Сергей Юрьевич, признаюсь, что предложил принять вам участие в этой передаче, поскольку у вас в запасе есть еще одно, третье вдохновение, поэтическое. Вы пишете стихи, вы их публикуете. Мне кажется, что сама природа поэтического вдохновения – в отличие от актерского, глубоко личное, интимное.
Да, я таил.
Кажется, вы не всегда таили. Помню, лет 30 тому в филармоническом зале в моем городе, в Западной Украине, вы читали стихи Пастернака, а под занавес читали свои стихи.
30 лет назад. Это, наверное, был не я, сам Пастернак. Я вам прочту такое полушуточное стихотворение. Оно написано было в Брюсселе. Сейчас, одну секунду, я соберусь, просто переведу стрелки какие-то в мозгу. В такую ночь писать стихи и словословить мир подлунный, но из главы моей чугунной ничто не идет, окроме чепухи. Бессонница, подруга вдохновения, наматывай мне нервы на колки. Тяни, не больно, это пустяки. Костер мой гаснет, подложи поленья. Забываю. Да, вот видите, и забываю даже стихи. Хотел вам на тему. Нет, не могу вспомнить сейчас. Не могу. Я не собран, я после репетиции той самой пьесы, которую я вам рассказал. Могу вам прочесть свое стихотворение «Анталия» называется. Это в Турции написанное стихотворение. Сейчас я его прочту. Когда я проснулся, верблюдов уже увели. Турецкие пляски заглохли, лишь мерно и глухо Все бухал вдали барабан, нашу бухту покинули все корабли. На горы натянут туман и не ловит шумов осторожное ухо. Когда я поплыл, в абсолютно спокойной воде дрожа отражались далекого берега светы. Я плеском своим, нарушая морской беспредел, шестого десятка закончил роскошное, скучное лето. Когда я прошел мимо кактусов, пальм и агав, когда я расслышал, как громко трещали цикады, я тихо завыл, как собака, и мокро-соленую голову к небу подняв, сто раз прошептал: «Ну не надо, не надо, не надо».
Это тоже юрский, но в роли цикад и жука-богомола. Коротко об истории этой роли. В 1995 году в московской студии «Свободы» я записал с актером пьесу «Любимцы господина Фабра» о французском энтомологе Фабре и его любимых насекомых. Уже после записи я попросил Юрского, на всякий случай, воспроизвести живые звуки сада. Впоследствии запись не пригодилась, хватило голосов живых насекомых, но в моем радиоархиве сохранилось. Я до сих пор помню, как работали за студийным стеклом челюсти и клешни вдохновенного жука-богомола, слегка напоминавшего актера Юрского. Кинооператор и художник Гурам Тугуши, которого я хочу вам представить, человек двух культур – русской и грузинской. Но выбрал он третье. В последние годы Гурам живет во Франции, в эльзасской деревне.
Чем меня поразила Грузия? Это каким-то удивительным природовдохновением во всем. Вот в свечении света, в какой-то удивительной открытости людей. То есть вот природовдохновение в людях, в песнопении. Россия – это какой-то невероятный, удивительный простор. Вот это ее такое боговдохновение. Когда я оказался здесь, во Франции, был первый год вот такой невероятной грусти. Я бы это назвал даже, наверное, это первый год такой моей тишины. Вот в этой тиши я нашел источник. Он меня поразил. Поразил тишиной вокруг и пейзажем, который я видел, Поленова. Вот буквально кусок Поленова. Я обомлел. Россия. Вот здесь. На вытянутой руке. В Эльзасе, в глубине. Не может быть. Это боговдохновение. Дальше я увидел цифры. 1897. И вскрикнул в этой тишине. Так это же 100 лет. Это же праздник. Это юбилей. Источнику 100. Мне 50, я принимаю решение делать праздник, такой пурмарили, грузинское, вокруг этого источника. Я пригласил всех, кого я знаю вокруг. И я знаю, что праздник не может существовать для одного человека. Праздник существует для окружения, для всех. Вот я вижу этот день, день самой короткой ночи года. Вокруг источника возникнет стол, возникнут люди. Возникнут свечи, возникнет песнопение, грузинское, русское, французское. Абаравиле
В эфире «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Тема передачи «Природа вдохновения». Профессор Лондонского университета Дональд Рейфилд не только читает студентам лекции, но и переводит прозу и стихи. Переводит с русского, грузинского, французского. Я спросил доктора Рейфилда, что вдохновляет его в переводческой работе.
Если цинично говорить, то хороший гонорар, очень хорошее вдохновение. Но есть другие причины. Вот, особенно когда переводишь на английский язык с русского, будто бы эти два языка совершенно несовместимы. Чтобы что-то получилось, когда переводишь с русского на английский, нужно просто, чтобы чудо было. Так что это вдохновение для меня. А что касается с грузинского, у меня такое чувство, как будто я Иоанн Предтеча. Когда переводишь впервые на свой родной язык, то чувствуешь, что делаешь доброе дело. Если мне давали даже очень хорошие деньги, пожизненную пенсию, я ни за что не переводил бы ни Цветаеву, ни Пастернака. Потому что по-английски выйдет только позор. И английскому читателю до сих пор непонятно, почему считают их великими поэтами. Ни за что не надо взяться за перевод, потому что разобьешься. Upon the brink of the wild stream he stood and dreamt a mighty dream. He gazed far off. Near him the spreading river poured by with flood abeam, alone a flimsy skiff was treading. На берегу пустынных волн стоял он, дум велик, полн, и вдаль глядел. Пред ним широко река неслася, бедный челн по ней стремился одиноко.
Звучал концерт Гайдна в интерпретации китайского музыканта Чо Лянь Линя. Мы с режиссером не случайно выбрали китайского музыканта, поскольку мой очередной собеседник Илья Смирнов – китаист, переводчик китайской литературы. Я спросил его, отличается ли китайское поэтическое вдохновение от европейского.
Китайская поэзия – это редчайший, видимо, уникальный пример развития поэтической традиции практически беспрерывной. Поэтому создалась такая очень концентрированная, насыщенная поэтическая среда, такой своеобразнейший бульон. Проще было облечь вдохновение, очень естественное и сиюминутное, в уже какие-то отлитые образы. Скорее, строка из великого стихотворения вызывала желание поэтического творчества, чем, собственно, переживание. Для того, чтобы как-то ухитриться писать свое имя, нужно было, с одной стороны, во всем последовать традиции и в чем-то минимальном от нее отличиться, чтобы просто твое имя выделилось из этой бесконечной череды ремесленников и просто умельцев писать стихи. С переводчиками китайской поэзии и вообще с любителями восточной поэзии всегда происходит в Европе одна очень понятная вещь. Нам нравится то, что нам понятно. А понятно нам, в первую очередь, пейзажная лирика, ночь, луна, поэт в лодке. Между тем, особенность китайской поэзии еще одна. В том, что великими стихами там считаются не только такие стихи. Главные китайские стихи, но они могут звучать, вот, например, в подстрочном переводе примерно вот так. «В срединной равнине все еще травят оленя. Я кисть свою брошу, боем займусь в колеснице. Крест-накрест затеешь, как планы мне не удадутся. Порывы к борьбе в сердце еще живут». Это очень знаменитые стихи, открывающие одну из самых знаменитых антологий китайской поэзии. Здесь непонятно для стороннего взгляда ничего вообще. Непонятно без комментария практически ни одно слово. И китайцу современному, надо сказать, непонятно. Ну вот, к примеру, типичные китайские стихи, когда поводом к поэтическому вдохновению, я как бы сказал, что это поэтическое вдохновение второго порядка, служит не собственно пейзаж, а пейзаж, увиденный поэтом на картине художника. Но тут нужно иметь в виду, что и художник в Китае никогда не писал пейзаж с натуры. Как можно вот эту природу, нетронутую цивилизацией, прямо перенести на холст? Ее нужно было обдумать, как-то взвесить, соотнести с какими-то нормами, образцами живописи и только потом воплотить на живописном свитке. И вот так же действует поэт, цикл стихотворений под названием «К разным картинам». «Горы безлюдны, склоны в прозрачных лесах, возле подножья мрачный осенний туман, горная хижина в белых сквозит облаках, вдоль облаков к дому придет монах».
Илья, вы говорили об образе луны, об образе ночи, образе реки, но эти же образы можно встретить и в японской поэзии. Как, по-вашему, японское вдохновение отличается от китайского?
Думаю, что отличается. Есть общий, непременный совершенно арсенал поэтических средств, которые поэт обязан использовать. Как только он перестанет пользоваться некоторым набором примет, свойственных данному поэтическому жанру, он просто потеряет читателя. Это все равно, что в разговоре с вами я перейду сейчас на китайский язык, вы перестанете меня понимать. Но японская культура отличается тем, что предпочитает как раз все более естественное, тогда как китайская культура, это очень хорошо видно на китайской кухне, предпочитает, наоборот, максимально изменить вещь, ее природные свойства. В китайской пище мясо по вкусу должно напоминать рыбу, а рыба – курицу. Вот нечто похожее происходит и в культуре.
Илья, вы грозились перейти в разговоре со мной на китайский. Не могли бы вы это сделать, прочесть что-нибудь по-китайски?
Я, кстати говоря, могу прочесть начало стихотворения, которое я цитировал, и о котором я сказал, что и китайцу непонятно оно без обширных комментариев, хотя то, что это стихи, он знает с детских лет. Вот примерно это так звучит. Чун Юань, Хуан Чжу Лу, Тхоу Би, Ши Чжун Сюань.
Но вернемся к европейской поэзии, если еще определенней, к русской. Я хочу представить вам поэта Евгения Карасева. Сам я познакомился с ним в Москве в 96 году в отделе поэзии в журнале «Новый мир». Евгений живет в Твери. Когда-то был вором-карманником, у него 7 судимостей. 75 года законопослушный гражданин. Я позвонил ему из Праги и спросил о вдохновении, поэтическом и воровском.
Например, вор-карманник гордится хорошо сделанной кражей. Он хвастается своему приятелю, что украл, например, у фраера со скулы, то есть сложный кошелек был украден, в отличие, например, от кражи, сделанной тем же приятелем откуда-то сверху. То есть кража, совершенная филигранно, котируется на более высоком уровне и доставляет больше удовольствия. Вот я с малых лет занимался карманными кражами. Свой первый кошелек я украл, когда мне было 12 лет. Ну, тогда же я и написал и первые стихи. Вот я иногда задумываюсь, а как я примкнул к ворам? Что меня к ним толкнуло? Голод, холод, безотцовщины, если, например, то это же лихо хватило и моих сверстников, но они на эту дорожку не стали. А вот, мне кажется, попытка самоутверждения. А стихи — это тоже попытка самоутверждения. Я писал такие опасные стихи, что за них мне могли бы еще лет 5 впаять. То есть столько же, сколько за карманную кражу. Поэтому я испытывал страх при написании стихов. Такой же, как и страх, который испытывает карманник, боясь быть пойманным с поличным.
Какой кражей вы больше всего гордитесь или, по крайней мере, гордились?
Ну, таких краж, конечно, немало. У меня одна была очень сложная кража. Можно сказать, из двойных штанов у одного фраера, как тогда называли эту публику, в 13-м маршруте в Москве. Он ходил где-то там от Неглинной туда к Трубной площади, к Мариной роще. Вот в этом троллейбусе расстегнул штаны одни, у мужика оказались там вторые, пришлось расстегивать и вторые. И только в этих вторых там очко, задний карман был. Одет был временам это были, наверное, приличные деньги, 1200 рублей.
Евгений, а какими стихами вы больше всего гордитесь?
«Поверка» у меня хорошее стихотворение, оно мне нравится. Потом стихотворение, которое понравилось Солженицыну, «Сказ про Ивана».
Может быть, вы прочтете что-нибудь?
«Поверка». В бараке лагерном, тесном, с окошками затянутыми и испариной, умирал генерал известный, герой войны в Испании. Он то теплил сознание, то вновь терял пульс. Пришел Лепила, сказал сознанием: «Готов, гусь». Мертвецов вывозили из зоны. У пункта охраны их молотком казенным поверял полтора Ивана. Надзиратель, детина рыжий, такому пахать и пахать. Бил так, чтоб сачок не выжил, а мертвому не подыхать. С генерала стянули рогожу рваную, дубак дубаком, и тут полтора Ивана огрел его молотком. Генерал привстал на телеге, губами хватая воздух, и снеги пошли, снеги, и близкими стали звезды. Не всполошился рыжий, накрапал в отчетной бумаге, хотел навострить лыжи, а проще сбежать из лагеря. И дальше пошла подвода. Все по режиму, по расписанию. Так получил свободу герой войны в Испании.
В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Природа вдохновения». Звучало танго Пиаццоллы, как мне кажется, с легким криминальным привкусом. Еще один поворот темы вдохновения – болезнь и вдохновение. У швейцарской писательницы Ирены Брежной, родом она из Словакии, но пишет по-немецки, есть такой роман «Псори мон амур». «Псориаз – моя любовь».
Я работала психологом, я исследовала псориаз, и в этом романе, который я написала, я не вдохновляюсь чешуями, а просто то, что чешуи, они находятся на коже, значит, на органе, который нас отделяет от мира, в котором мы коммуницируем. И вот я вдохновляюсь тем, что эти чешуи, к чему они ведут человека. Я ведь встретила псориатиков, которые очень научно относятся к своей коже, которые исследуют свои чешуи и спрашивают себя: ну почему? Это ведь болезнь непредсказуемая, когда она приходит и уходит. И это побуждает к интеллектуальному самопознанию. Один видит в нем, что это происходит, потому что мы живем в экологически нечистом мире. Другой думает, что это выброшено чувство. Конечно, болезнь – это есть партнер. Можно с ним общаться, можно его проклинать, можно вдохновляться. Но это для меня становится даже метафорой. Улитка. Так сказать, домиком улитки, это или метафора одиночества. Мне очень важно, что там присутствует любовь. Это ведь орган, кожа, которым мы сближаемся с другими. Это обязательно, там должна быть эротика. И она получается естественно, это не какое-то там извращение, что там чешуя и эротика. Потому что этот псориатик очень страстно занимается своей кожей. Он как будто тоже думает, что это какие-то сигналы из иных планет, или он превращается в революционера, который что-то делает для своего класса псориатиков. Я бы так сказала, псориаз – это место для литературы. Ну, как для русских ГУЛАГ – место для литературы, но так для меня, живя в Швейцарии, псориаз. Моя тема – гетто. Я, конечно, эмигрантка, и я симпатизирую со всеми маленькими народиками в больших империях. И псориатик, и маленький народ. И карибские рабочие во Франции, о которых я писала, это есть народ.
Получается, что для вас осязание куда важнее, чем, например, обоняние или зрение в вашем творчестве?
Если можно вообще сказать, что существует так называемая женская литература, там есть тело. Я думаю, что женщина пишет очень много своим телом.
Любовное вдохновение по Монтеверди. Допустим, Ирена Брежна права, и писательницы пишут телом. Ну а как творят женщины-математики? Какое вдохновение движет ими? Говорит в прошлом новосибирский, ныне цюрихский математик Анна Шайденко.
Я довольно рано поняла, кем я буду. А именно в начале 6 класса мы начали изучать геометрию, обычный учебник геометрии для 6 класса. И это было для меня такое открытие, почти шокирующее. Вот красота мысли. Так что, может быть, математика – это именно такая область, в которой такие два фундаментальнейших понятия, как красота и истина, совершенно естественным, неразрывным образом соединяются. Ну а теперь, когда я уже занимаюсь ею все время, то я знаю, что действительно красота – это просто очень важный критерий. Если чувствуешь, что как-то это все неуклюже, некрасиво, это точный признак того, что надо еще поискать, и только когда вдруг вот есть это ощущение, что ах, как красиво, вот тут можно считать, что действительно цель достигнута.
Как часто вы испытываете вот то самое чувство, которое принято называть вдохновением?
Без этого просто невозможно заниматься. Для этого состояния не нужно ничего искусственного, никаким искусственным образом его не надо вызывать. Просто если действительно предмет исследования найден правильно, с самого начала просто вызывает восхищение сам вопрос, то уже вдохновение в нем заключено. Он сам вызывает вдохновение.
Вы сказали, что открыли красоту математики, геометрии еще в 6 классе. В отрочестве, в юности вы чаще испытывали вдохновение, чем сейчас, когда стали зрелым математиком?
Мне кажется, нет. Чем дальше я углубляюсь в эти занятия, тем прекраснее и прекраснее это становится. Пока, слава богу, это не исчезает. Просто если вдохновение исчезнет, то я перестану быть математиком, я перестану этим заниматься. Теорема не может быть отчасти верна. Она либо верна, либо неверна. И поэтому, когда занимаешься математикой, то это постоянная смена взлетов и падений. Буквально так, когда вдруг в какой-то момент кажется, что наконец-то нашла нужную идею, то ни с чем не сравнимое ощущение, попросту говоря, ах, все-таки я гений. А потом вдруг обнаруживаешь какой-то прокол в доказательстве, какую-то ошибку, и тогда совершенно ясно чувствуешь, что да нет же, я полнейшее ничтожество. Мне кажется, что механизм вдохновения, он один и тот же во всем. Это может быть одна из таких фундаментальных моих идей, мое убеждение, что одни и те же механизмы двигают всеми нами, и учеными, и поэтами, и музыкантами. Движущая сила — это восхищение.
Музыка синтезаторов, вдохновленных Мусоргским. Вернемся все же, хоть и по касательной, к коню Пегасу, крылатому символу вдохновения. Московская дрессировщица Наталья Дурова работала с разными животными.
У меня работа живая. У нее есть лапы, хвосты, а главное — говорящие глаза. И вот когда мне, дрессировщику, удается убрать в этих глазах отчаяние, боль, страх и привить доверие к человеку, вот это апогей, вдохновение, а иногда вдруг вы задумались во время работы своей живой, и тогда, может быть, произойти несчастье. Потому что дрессировщик всегда должен быть на «вы» с животным, и иметь шоферское зрение.
В этой передаче очень часто звучит слово «бога вдохновения». Есть ли вдохновение у животных?
Бесспорно, бесспорно. И оно иногда зависит даже от погоды. Вдруг повеяло весной или солнечный день. Счастлив человек, счастливо его животное.
Как вы замечаете вдохновение животного? По мановению хвоста, удару лапы или оскалу клыков?
У каждого животного есть выражение. Глаз грустный, собака опустила уши, спряталась. Это не вдохновение, это страх.
Вы работали со слонами, с обезьянами, с попугаями, с бегемотами. Отличается ли вдохновение, скажем, бегемота от вдохновения обезьяны?
Отличается. У бегемота есть особенность. Вот у меня сейчас два бегемота в трупе. Один карликовый по имени Капелька, Каппи. Она прилетела к нам из Швейцарии. А второго подарили в Калининграде. 21-й ребенок в семье. И такое радостное у него выражение, я не могу сказать морда, выражение лица, что вы тоже рассмеетесь.
Наталья Юрьевна, можно ли ваших питомцев, ваших зверей назвать боговдохновенными?
Да, можно. И знаете от чего? Они верят. Верят в человека, что он никогда не принесет им беды.
Передачу «Природа вдохновения» подготовил и вел Игорь Померанцев.